Здорово, братцы! Меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Лабибей», долгие в меру содержательные разговоры с интересными людьми на произвольные темы. И сегодня у меня в гостях Василий Эсманов, один из основателей Look at Me Media. Мы с ним поговорили про The Village, про создание мифов, про то, как мифы живут и почему они важны, ну и много про что еще. Мне кажется, получилось интересно. Встречайте, Василий Эсманов в подкасте «Лабибей». Василий Эсманов, я не знаю, как тебя правильно представить? Стендапер?
Ты знаешь, возможно, это максимально точное описание сейчас. Бизнес-стендапер.
Бизнес-стендапер.
Да, я шучу за деньги. Я когда-то, несколько лет назад, когда меня спросили, чем я хочу заниматься, я сказал, что хочу быть грустным за деньги.
Это было интервью какое-то или что?
Нет, нет. Я дальше
с Богом разговаривал?
Прояснял мысль. Я и так грустный, что я из Питера. И теперь было бы неплохо, чтобы мне за это платили. А за это платят в ограниченном количестве.
Это мечта любого петербуржца, быть грустным за деньги. Это, мне
областей,
кажется.
Там, типа в кино или там в литературе. Стендап тоже один из способов быть грустным за деньги. Я один раз делал стендап, это было очень нелепо и неловко. А потом, на самом деле, занимался 3 года, до сих пор занимаюсь стендапом. Я все время что-то рассказываю или выступаю. А иногда даже пытаюсь шутить. И так что желание сбылось, но с подвохом.
Пришлось что-то еще делать, да?
Да, в основном я занимаюсь сейчас, в принципе, на самом деле, тем же самым, чем я занимался всю жизнь. Я помогаю организовывать команды, запускать проекты, придумывать продукты, делать коммуникации и делать их более... Мне не нравится слово «осмысленными», мне нравится больше слово, наверное, «складными».
Складные, хорошее слово, кстати. Реально,
да,
прикольное.
Да, складно стилят. Вот моя роль такая.
Но как ты начал это делать, с какого момента? Ты с детства, ты делал стенгазету?
Ты знаешь, и да, и нет. Я ходил в Петербурге в кружок юных писателей. Писал я отвратительно. И до сих пор я, мне кажется, пишу не очень хорошо. Ну, по крайней мере, какую-то длинную форму. Особенно презентации меня приводят в абсолютный ужас. Но... историю я рассказывал все время. То есть я когда в Москву приехал, я несколько лет работал журналистом, был креативным директором, а потом вот наши вся медиа-дела наши случились с Look at Me, с Village и прочее. И это тоже как бы придумывал, как людям классно рассказывать про то, что им интересно.
Ну, расскажи подробнее, что значит начались? Типа, вот вы типа сделали LAM, типа Look at Me Media, да? И это же не так происходит, что раз вы сделали. Это как-то происходит, вы пиво пили, к примеру, и решили, что надо так делать.
Я хотел делать журнал, и хотел делать его независимым образом, потому что в другие журналы меня на работу не брали. Я решил, что как бы вот вы козлы.
С тех пор ничего не изменилось, да?
Сделаю свой. И у меня печатный журнал сделать не получалось, потому что очень дорого.
Ага.
И поэтому мы начали делать типа журнал, типа в интернете.
И придумали хипстеров, и вы во всем виноваты,
сложно,
ты же понимаешь, да?
Сложно сказать, что мы их придумали, мы их описали.
Вы назвали. Когда ты называешь, когда, если 3 раза сказать Beetlejuice, он появляется у тебя за спиной. Это вот, это же ваша вина. Чувствуешь ли ты свою вину за все вот это, вот за все эти велодорожки, вот этот смузи и фраппе?
Я шутил как-то.
Ты придумал все, за что ненавидят москвичей, а сам из Питера. Стыдно ли тебе за это?
Конечно, стыдно. Но я как-то шутил, что история Москвы — это как бы такое путешествие от кокаиновых дорожек к велосипедным и обратно. И вот мы попали, когда велосипедные дорожки были более востребованы, чем кокаиновые. Но в какой-то момент, по-моему, в 2012-м, когда я прочитал на РБК новость о том, что на проекте велодорожек в Москве украли 30 миллионов рублей, я подумал, у меня получилось. Я смог. Я смог сделать это все важным, до такой степени, что какие-то люди украли на этом денег.
А это высшая степень валидации вообще?
В России, да, 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 абсолютно. Но
мне кажется, везде. Почему в России? В смысле, везде? Если кто-то украл на этом денег, то это серьезная общественная тема.
Наверное, да. Ты соглашусь с тобой здесь. Да не знаю, слушай, вины, как бы, москвичей же не любят за то, что им кажется, что им легче живется несколько, и они, гады такие, могут думать о, там, не знаю, о красе ногтей, а не о том, как, там, я не знаю, купить гречки.
Как яму засыпать. Чем в этом году засыпать яму?
Ну, за это не любят, ну, как бы, классовая ненависть, как бы, не новая.
Не, ну, она по географическому принципу немножко...
Стрелка делала как-то исследование, что они установили, что если Москва продолжит свое благоустройство и расширение, то в 2035 году, по-моему, в Москве будет жить 40 миллионов человек, а в остальной России, ну, как бы, и в каком-то части больших городов тоже будет жить сильно много народу, а в остальной части России люди жить перестанут.
Угу.
Так что... Ну, это вообще какой-то мировой, мне кажется, тренд, что люди в города переезжают, потому что здесь все очень компактно.
Ну да-да-да. Есть какая-то книга, по-моему, или сага о городах, или ода городам, что-то такое. В общем, американский экономист и социолог написал, я попытаюсь найти и приложу в описании подкаста, он как бы сделал прям карьеру на том, что стал доказывать, что города на самом деле для экологии полезны и вообще очень полезны, потому что нагрузка на экосистему от города на самом деле сильно ниже, чем от людей, живущих на хуторах, условно говоря.
Ну, это факт.
Если такое же количество людей расселить как бы на огородах, то от экосистемы не останется ничего более.
Каким-то образом выяснилось, что устройство жизни города, условно, который получил развитие в 18 веке, он в современности самый удобный. То есть в Париже жить во многом приятнее, чем в каком-нибудь Детройте, потому что...
Отсутствует высотное строительство, потому что...
Там есть достаточная высотность, чтобы жить достаточно плотно, но при этом все рядом, пешком можно ходить, машина не нужна. И это в целом как бы довольно современный образ жизни, когда у тебя есть твой маленький мирок, за пределы которого тебе в целом не особо хочется выходить. И все удивительным образом все предрекали, что благодаря интернету спрос на транспорт будет падать, а он только растет, потому что вдруг у людей освободилось довольно много времени, и они, наконец, могут быть... там, где им хочется быть, а не там, где им нужно. И поэтому они ездят, там, типа, за себя интернет в ресторан не сходит. Еды привезет, но сам экспириенс ресторанный, там, концертный не получишь. И в этом как бы такой, знаешь, это, к текущим новостям. В этом как бы и угроза инфекционных заболеваний в том, что они все вот эти бонусы, которые интернет дал, они так быстренько сейчас подъедят, и люди будут задавать вопрос, а надо ли мне на самом деле где-то быть? И...
Ты между бонусы времени. Казалось бы, просто, ну вот мы говорили с Лешей Моисеенковым, что в Китае прошли первые огромные рейвы онлайн. Там 100 тысяч человек онлайн участвовало в рейве, в клубе. Клуб официально это проводил. То есть типа диджей играл в клубе никого больше не было. 100 тысяч человек колбасилось дома.
Это вот интересный новый способ. Люди хотят одинаковых вещей. Ну, там, особо наши как бы, желания, вкусы за несколько тысяч лет не поменялось. Поменялась методика несколько, но в остальном мы хотим там, поколбаситься на рейве, послушать мессу, там, я не знаю, воспеть хвалу богам, что... И вот есть такой теперь технологический способ это делать. И новые, мне нравится, что, с одной стороны, большой плюс, что очень много новых и хороших сценариев вся эта паника поддерживает. Ну что, можно, наверное, на работу можно не ходить. Вот половина встреч, она довольно бесполезная. точно ли нам там нужно быть.
Есть великолепная книжка «Bullshit Jobs». Почитайте. Просто чудесная. Про то, там чувак тоже выдвигает гипотезу, что типа 90% рабочих мест вот этих белых воротничков, условно говоря, это искусственно создаваемая огромная такая сложная система, просто чтобы люди не были безработными. Просто.
Ну и да, и нет, потому что как бы за этим нет никакого заговора, а просто экономика говорит тебе, если на какой-то очевидной перспективе автоматизация выгоднее, чем ручной труд, автоматизация произойдет. Если она не выгоднее, то не произойдет. Это же как бы не по спасению человечества все делается. Так получается, что очень часто интересы человечества и оголтелый капитализм идут в одну сторону.
Не будем обсуждать причинно-следственные связи или будем, я не знаю, насколько...
Не-не, я просто говорю, потому что я не говорю, что из чего следует, просто говорю, так получается, что мы, правда, можем... Как в Рик и Морти, помнишь, был момент, когда кризис, мировой кризис, когда валюта стала, была равна единице, стала равна нулю.
Да-да.
И там типа, господа, господа, я знаю, как это решить вопрос. За деньги. Вот здесь примерно как бы человечеством движет это. И есть альтруистичный, конечно, к этому всему подход, потому что тоже мы очень часто против своих интересов действуем во имя интересов каких-то больших. Вот интересно смотреть, как эти два желания как бы заработать и помочь другим, они сейчас в какой-то удивительный коктейль смешиваются.
Ну, типа, заработать и раздать. Это же у индейцев есть этот обряд потлач. Я в какой-то момент слушал лекции такого великолепного чувака в Питере, Юрий Бенсанович Эйтин. Если он еще читает лекции, дай бог ему здоровья. И он в какой-то момент мне рассказал, я потом прочитал, это удивительно. Короче, есть племя где-то в Мезоамерике, у них есть традиция потлач. Потлач — это история про то, что самый богатый член племени в какой-то раз в год выбирает самый богатый член племени, который устраивает пирушку для всего племени. При этом он все, что у него есть, вкладывает в этот процесс. Это типа неделю все гуляют за его счет. После этого он становится самым бедным членом племени. И механизм, когда их спрашиваешь, зачем они это делают, они говорят, ну как, ну он самый богатый, он еще, у него будет. Как бы, у него не убудет. А как бы социальная напряженность снимается.
Интересный подход.
Ну, то есть такое, как бы, выбрать одного, типа, раскулачивание, но такое таргетированное и без репрессий.
В целом, таргетированное раскулачивание — это политическая программа Берни Сандерса.
Да-да-да, кстати. Вот, сейчас под это... Возможно, как-то он у них подглядел.
Но правда, когда у тебя... Когда у нас, у всех людей большая часть капиталов сосредоточена в очень маленьком количестве... как бы домохозяйств, это создает определенную напряженность. И причем разница феноменальная. То есть люди цифры не до конца понимают, да, чем отличается миллион от миллиарда. А он довольно существенно отличается, надо сказать, в тысячу раз.
Вы никогда не думали об этом, но...
Но представить себе, что такое тысяча раз, там люди... Мне нравился пример в интернете про секунды, что там типа миллион секунд назад — это там типа 3 дня, а миллиард секунд назад — это 30 лет назад.
О, класс.
И ты понимаешь масштаб разницы. Хотя, как бы, когда это циферки просто написаны, ну, 3 там, лишних нуля, ну, окей.
Да, я понимаю, окей. Подожди, а ты как бы на стороне социальной справедливости или на стороне, условно, либертарианцев?
Я...
Ты же вроде как капиталист. Ты же прям фаундер и все такое.
Я считаю, что это все равно игровая система, в которой... Чтобы было интересно играть, она должна немножко подстраиваться под текущую ситуацию. Uh-huh. Даже вот в играх есть две механики, по сути, больших, которые можно применить в чистом виде, найти и в мировых экономических моделях. Одна называется positive feedback loop, а вторая uh-huh. называется negative feedback loop. Что такое positive feedback loop? Богатые богатеют, бедные беднеют. Ошибки накапливаются, успехи тоже накапливаются. И это видно в играх, там, типа, не знаю, Call of Duty. Ты убил одного, тебе бонус дали. Убил второго — двойной бонус. Убил третьего — тройной бонус. И в какой-то момент у тебя такое количество бонусов, что ты просто как бы вот этим ангелом смерти по карте носишься и сшибаешь всех, потому что у тебя уже появляется такое преимущество, которое невозможно у других игроков. А есть, например, негатив фидбэк-луп. Это когда у системы есть как бы базовая линия, и она создает сопротивление, когда ты от этой базовой линии отклоняешься, что в плюс, что в минус. Если ты играл в Mario Kart, вот Mario Kart — типичный пример негатив фидбэк-луп системы, когда самые сильные бонусы у последнего, а самые слабые бонусы у первого, что создает как бы классную социальную динамику. И вот, условно, социализм — это негатив фидбэк-луп.
Это Mario Kart.
Мы не дадим тебе попасть низко, но и потолок у тебя будет какой-то. А позитив фидбэк-луп — это капитализм. Как бы потолка нет, дна тоже нет. Есть гибридные системы, например, российская. Вот тебе потолок, а днища нет. Я за то, чтобы вообще как бы системы, они искали, заново определяли форму справедливости. Потому что, когда мы называем, говорим, социализм, капитализм, мы вкладываем в это много всяких понятий, которые за собой тянут какие-то еще другие пакеты, которые себе могут не очень нравиться или не очень подходить, когда говорят либертарианство или, капиталистический строй, оно на самом деле ничего зачастую сейчас не значит, потому что в этом есть много, этического и экономического.
Еще история есть какая-то, естественно, накопленная. Есть же эта культовая фраза в советском фильме «Кинзадза», там есть великолепная фраза, когда этот пацак говорит на языках продолжения, которых не знает. То есть вот эта история про то, что у тебя слово появляется в языке, и оно обрастает контекстами. Просто вот мы записывали подкаст с Лизой Семеновской, которая феминистка, и которая, мы с ней обсуждали, почему люди не любят феминисток. И как бы там, понятно, есть, с одной стороны, идеологическая составляющая, есть какое-то количество людей, которые действительно переживают за свои права, которые, они находятся в привилегированном положении, а женщины у них эти права отбирают, пытаясь выровнять как-то это самое игровое поле. А есть-то люди, которые, в общем, живут в подвале у своих родителей, в общем, и с правами у них все плохо, но все равно ненавидят. И они ненавидят вот этот исторический контекст какой-то.
В том числе, да. И восприятие. Поэтому мне нравится всегда... Я даже работаю в основном, когда с коммуникациями работаю, я использую кучу разных методов. У меня есть метод сторителлинга. И сторителлинг, люди такие: о, это же архетипы. Я говорю, я не использую архетипы, потому что на тебя как бы обманывают. Потому что у тебя есть какие-то ложные представления. Да, так удобнее про это думать, и ты такой сразу: а, это понятно, все, вот у меня есть какой-то образ, я про него все понял. Но они мешают тебе конструировать то, что было бы правдиво, стремилось к правде прямо сейчас. И я пытаюсь найти чище инструменты, чище
механизм. Как это делать?
Убирать архетипы, убирать шорткаты, убирать знакомые гроздья символов, которые тебе что-то говорят.
Это похоже на то, что Шкловский там делал, это формалисты. Вот в начале 20 века было это движение «Апояс» и формалисты, которые говорили, что вот отстранение, когда вместо того, чтобы называть какое-то явление словом, которое привычно используется, давайте опишем его так, как будто мы видим его впервые.
Это полезная практика, она довольно ресурсозатратная, но она полезная. Я просто к тому... Я далек, наверное, от формалистов. Я скорее за механику. На одной и той же механике можно много разного всего сделать. И дальше ты просто это проверяешь. Проблемы начинаются, кстати, нужно это описать и людям объяснить. И людям, то есть мы не можем понять, у нас же много понятий больших, и невозможно никакому из них дать конкретное определение. От любви, хотя вот жевательная резинка пыталась справиться с этой задачей.
Кстати, очень успешная.
Да, через примеры и сценарии. А до там, я не знаю, маркетинг — это что такое? Это вот, или моя любимая тема, поскольку я много работаю с техническими компаниями, это продукты. Все такие: мы ищем продуктов, нам нужны продукты. Это вот новая спасительная должность, профессия и призвание. И вариантов того, чем должен заниматься продукт, миллион. От того, что, как я люблю говорить, что это в одних компаниях дизайнер с повышенной ответственностью, до...
Это точно, я знаю таких продуктов, я их видел. Это очень грустные люди в очках обычно.
Да.
Усталые грустные люди в очках. Чем-то похоже на тебя. Ты вот подходишь, мне кажется, под это определение.
Да, до людей, которые как бы генеральный директор не готов сказать, что этот человек его заместитель или его практически копия. И поэтому он там, не знаю, продукт-директор, и он за все отвечает, но без должности. Ну, это как бы спектр разный. Вот слова важны. Нам нужно, как бы, помогают передавать компактный смысл.
Нет, ну вот смотри, про... Да, про слова. И вообще про коммуникацию, и вот эту историю про то... Ну, наверное, это тоже про маркетинг и так далее. Сейчас есть два, мне кажется, довольно странных процесса. Во-первых, компании все лучше и лучше понимают, как о себе рассказывать наружу, как о себе рассказывать внутрь, и потом начинают сами верить в то, как они о себе рассказывают. Это такая, ну, понятная история, она при этом каким-то целям бизнеса служит какое-то время, но очень часто превращается в карго-культ. То есть в какой-то момент люди, которые придумали эту коммуникацию, уходят, потом уходят люди, которые помнили людей, которые придумывали коммуникацию, а как бы вот коммуникация внутри остается. И это странно. То есть вообще, ну, не знаю, надо ли компании себя перепридумывать и переизобретать с какой-то регулярностью?
Нужно, я этим, собственно, и занимаюсь. То есть я свой сторителлинг использую для этого, потому что, как ты правильно сказал, ты придумываешь две сказки, одну наружу, одну внутрь, а потом начинаешь в них верить. Вот задача в том, чтобы ты понимал, что это сказка, и что эта сказка может быть не соответствующей текущей ситуации, и ты ее перерассказал. У тебя может быть тот же, скажем, мир и сеттинг, и тот же персонаж, но приключения у него иные. Ну, отличается же, вот переснимают же Спайдермена раз в 5 лет, и он каждый раз разный. Вот с как бы корпоративной культурой или с публичным образом компании должно происходить примерно то же самое.
Но при этом всегда будут хардкорные фанаты, которые будут говорить, что будут... лучше Джокера-то не бывает. Только Хит Леджер и никто больше.
Будут, а когда Хит Леджера объявили, говорили, ну, кроме Николсона с этой ролью не справится никто.
Да, было такое, я, кстати,
конечно, не знаю. Конечно, да. Хит Леджера хейтили по полной программе.
Пока он не умер, а потом уже...
Нет, пока фильм не вышел, все не посмотрели и не поняли, что, ну... Это хорошо сделанное и сыгранное произведение. Также как бы люди напряглись с последним Джокером, но в итоге тот Филлипс, режиссер, со своей задачей не справился, а Феникс со своей задачей справился. Фильм плохой, а Джокер хороший. Ну как, отыгранный персонаж.
Кстати, вот что я хотел про... Круто, что мы про этот фильм заговорили. Я хотел с кем-то это обсудить. Мне кажется, ты лучший человек, с которым это стоит обсудить. Что такое в воздухе витает, что в 2019 году появляется такой фильм? Как тебе кажется? В Америке. Ладно, как бы в Европе, где такие фильмы были и до этого, хотя, в общем, не собирали такую кассу. А вот что изменилось в мире, что такой фильм с таким персонажем появляется?
Потому что запрос есть. Запрос на видимость, запрос на значимость. И они рассказывают историю человека, который был невидим и незначим, и его версию того, как к этому можно прийти.
И но в том, он же что... при этом убийца,
и в том, психопат. Что это... И в том, что эта версия плохая. Несмотря на то, что она привлекательная, она плохая. Ты должен видеть, что этот путь неверный. Он же
Это, тебе кажется, фильм это транслирует? Мне кажется, как раз фильм абсолютно транслирует симпатию к этому персонажу.
А тебе нужна этом... симпатия к персонажу, иначе ты не будешь чувствовать, насколько он неправ.
Ага. То есть ты думаешь, что это все-таки типа Филлипс пытался сделать морализаторское кино?
Любое кино морализаторское. Просто он тебе задает, кино задает тебе вопрос, на который в одном случае кино дает тебе ответ, а в другом случае кино тебе предлагает самому поразмышлять, потому что ты должен совершить некий выбор. Я вот тоже, блин, сторителлинг для меня просто большая, удобная платформа, через которую можно мир разглядывать. Там нету каких-то готовых ответов, но это просто способ там, про что-то говорить. И вот там, не знаю, любое художественное произведение, оно про выбор и изменения. И чтобы показать...
Хорошее.
Да, потому что в плохом произведении нет выбора.
Все стоят на месте.
Либо стоят на месте, либо нет на самом деле выбора. Что такое хороший выбор? Хороший выбор — это не между плохим и хорошим, А хороший выбор — это между хорошим и хорошим.
Или плохим, или плохим.
Да, потому что greater good или lesser evil. Да. И вот это настоящий выбор. И то хорошо. Но выбрать можешь что-то одно. И то, как ты это выбираешь, и к каким последствиям это приводит. А это и есть, ну, как бы история. Она нас чему-то учит. Она тебе говорит, что, чувак, посмотри внимательней, ну, как бы, на налоги с каждым твоим выбором. И там джокеровский выбор. Фильм плохой ровно по этой причине, что там выбора нет.
Что у героя как бы нет способа никак...
Он нету кого-то, кто говорит, что есть другой путь. Да, и он его, очевидно, выбирает, поскольку он базируется на таксисте, на самом, как он называется, самый смешной человек, нет? Ну, тоже скорцезовский фильм и фильм с Де Ниро.
Таксист
с
Де Ниро, да.
Да, Де Ниро и Аль Пачино.
Ну, «Таксист» — это великий фильм как раз.
Да, потому что там есть персонаж Сибил Шепард, его подруги, которая предлагает ему альтернативу и выбор. И он отказывается. И мы видим, как бы, в чем выбор, что он мог быть другим, что он мог быть, ну, принять этот мир, быть нежнее, быть с ней. Ну, как бы у него был очевидный момент, когда ему нужно было принять это решение. Или в...
А ты думаешь, в «Таксисте» вот это? Мне просто в «Таксисте» больше всего взрывает голову последняя сцена и момент, когда он... Ну, как бы, когда внезапно этот персонаж оказывается позитивным, условно говоря, на стороне добра, он оказывается в «Таксисте». Да? То есть он вынимает этот пистолет, вот это «Are you talking to me?» «I'm talking to me?» И все, и ты уже прям, тебе кажется, что он потерян для общества, а он внезапно возвращается, еще и возвращается Джокером, в смысле из рукава Джокером, таким самой сильной картой судьбы такой раз, и все расставил по местам, и сделал все хорошо. А как раз меня вот в этот момент в человека
что он хорошо поражает. Сделал?
Ну, он спас.
Да, но мог спасти
по-другому. Жизнь человеческую спас, наказал плохих парней, все как бы...
Да, он мог спасти по-другому. Могло, ну, как бы, там есть другие опции, ненасильственные. Ну, да. Так же, как в выбор, который... говоря вот про это, ну, продолжая вселенную DC, про Бэтмена. У Бэтмена такой, конечно, удивительный выбор. Человек, у которого достаточное количество денег, чтобы решить большую часть социальных проблем, предпочитает тратить эти деньги для того, чтобы по ночам скакать в латексе и как бы мочить как это, незащищенные слои населения.
Не, ну Бэтмен мой любимый вообще персонаж комиксов. Это очень круто. Он там прям...
Он как бы богатый чувак, бьет незащищенные слои населения, которые поставлены на как бы грань выживания, и поэтому...
А был вообще плохой Бэтмен?
Был. Есть прекрасный комикс, называется «Красный сын» Ред Сан, про то, как Супермен упал в Советский Союз. И его очевидный враг — это Бэтмен, потому что его богатых родителей раскулачили, и он теперь сражается...
В Советском Союзе.
Да-да-да, на стороне белых. Условно. Да, называется Ред Сан. Посмотри.
Очень круто.
В этом смысле...
Нет, а классический такой Бэтмен, который в Готэме, там же, вот, и там же есть этот нарратив постоянно, что вот это, что он виджиланте, да, что он как бы без суда и следствия кого-то мочит. И чтобы был такой сюжет, где вот все как бы думают, что он Бэтмен, а потом оказывается, что действительно он без суда и следствия. Там, условно говоря, там любовника своей бывшей девушки.
Комикс «Хранители». И фильм, и сериал «Хранители». Ну, ровно про это. Там тоже про как бы выбор. Нам хочется, чтобы мир был проще, и это нашу фантазию о том, что мир может быть простым и справедливым, проигрывает. И это, типа, вот форма справедливости. Это же как все про поиск. Ну, многие фильмы, они про поиск справедливости. Вот справедливость в мире Джокера — это чтобы все на него смотрели, и все, кто над ним смеялся, померли.
Ну, в этом, вот в новом Джокере.
Да, да, да.
Угу.
В Джокере, который... Хит Леджер играет. Джокер скорее сила природы.
Да, он сам говорит, что я не умею планировать. I'm not a schemer.
Конечно, как бы...
When I see a person on the edge, I push.
Да, фильм, конечно, доказывает, что Джокер планировать умеет. С social skills у него все хорошо.
Так нет, ну это же его нарратив, это его сказка. Да. Он говорит,
но,
это же...
Но он сила природы, он как бы говорит, что... Ну, как бы у каждого есть правда. Uh-huh. Его правда в том, что люди хаотичны и злы, и вся эта цивилизованность — это все как бы такая не очень честная игра. Ну и дальше там. Мы с ним соглашаемся или нет. Иначе, если бы его аргумент не был валидным, как говорится, то кино не было бы неинтересным. Хорошее зло показывает... Оно, на самом деле, ну, как бы добро в маске. Он говорит правду.
Ну, просто она своя у него.
У каждого, ну, как бы, правда своя. В этом есть нарратив. Нарратив — это поиск справедливости и правды в разном контексте.
Угу.
И ты занимаешься, там, не знаю, рефреймингом. Одни и те же особенности можно воспринимать как позитивные, так и негативные. Там, не знаю, упорство очень часто как бы выглядит как твердолобость. Или смелость выглядит как безрассудство. Или ум выглядит как нерешительность. И тут вопрос, как ты это поворачиваешь. Ты можешь по-разному повернуть. Это очень сильно похоже на человеческие взаимоотношения, мне кажется, когда ты можешь оказаться злодеем в истории другого человека на раз, два, три. Или человек может оказаться злодеем в твоей истории. Потому что мы назначаем злодейство очень легко, потому что злодей — это тот, который хочет, чтобы за его ошибки, за его правду или за его ложь заплатили другие.
А как это работает в бизнес-коммуникации? Как тогда, в смысле, в бизнесе надо тоже кого-то назвать злодеем, когда компания себя перепридумывает или что?
Не, нужно понять зло. Зло. Злодей — это просто... злодей — это агент зла определенного. Вот зло в этом самом Бэтмене, Темном рыцаре — это хаос. А добро — это порядок.
Так.
Ну вот. А Джокер — агент хаоса, как он сам представляется. Он как бы он олицетворение.
Ага.
Вот, и когда в корпоративном мире это делаешь, ну, у тебя есть же как бы некое зло. Там, я не знаю, недоступность, или большие цены, или там, я не знаю, обесценивание. Вот я про Nike. У меня классический пример про Nike. Nike помогает своим клиентам победить отговорки. Вот они нашли зло, и они считают, что они, миссия их компании — сражаться с отговорками.
А вот этот слоган «Just do it», он про это?
Да. И ты как бы... они просто продают инструменты по борьбе с отговорками. Нету, как бы, нет спортзала рядом, вот те кеды — это не отговорка. Ты там, если ты женщина — не отговорка. Если ты, там, я не знаю, ребенок — не отговорка. Если ты инвалид — не отговорка. Если, ну, И так далее. И это их платформа. И они считают, что вот жизнь на самом деле и людям мешает жить. Вот это. И
отговорки.
Вот вам пилюлька для того, чтобы вы ее победили. Ну и в остальных брендах на самом деле примерно такой же нарратив. Но, как бы, если сводить совсем до какой-то формулы, то на самом деле вам мешает жить, пустое, ну, как бы, поставьте.
И мы помогаем с этим бороться.
Да, да.
Ага.
И вот наш ответ, вот наша форма этого борьбы с этим.
Не, ну подожди, ну, не знаю, там, самый, наверное, один из самых сильных брендов кола, Coca-Cola, там есть, мне кажется, там нет врага. То есть, мне кажется, есть бренды, которые действительно с чем-то борются, но вот этот посыл борьбы, он...
Конечно, есть скука.
Скука?
Да, живин, как...
На яркой стороне это Pepsi, по-моему.
Coca-Cola.
Coca-Cola, да?
Да. А у Pepsi это конформизм.
Ага.
И они дают тебе Pepsi, который позволяет тебе быть собой, не подчиняться правилам. Как бы излишнее правило — это то, что пытается победить Pepsi в коммуникации.
Ага.
Вот. Не всегда, ну, какие-то продукты FMCG-сленные, они не всегда, как бы, их обещания и реальная функция совпадают.
Ну, понятно. Нет, оно может вообще нигде не совпадать. Ну, то есть, это же... Ты же сам сказал, что это сказка, в которую там человек верит или не верит.
Но... Причем сказку у нас воспринимают как что-то плохое или там детское. Нет, это просто миф. Мифы полезные бывают.
Угу.
Очень много полезных мифов.
Поясни эту мысль.
Ну, чтобы... там, как права человека. Полезная сказка.
Так.
Правила дорожного движения.
Правила дорожного движения, да, окей.
Конституции некоторых стран.
Так, окей. В смысле полезные, что они полезны для конечного пользователя, но при этом это некоторое договоренное. Ну, то есть это в духе вот Харари, его книжки
«Оно самое,
Homo
да.
Sapiens».
Да, ну он просто, как и я, вернее, даже не так, я, как и Харари, довольно поверхностно и вторично смотрю на эти все вещи. Я не мыслитель, я в большей степени, ну, какие-то практические небольшие задачи решаю, ну,
Но ты считаешь, что это работает? То есть вот эта история выделения... Как это... как... Я услышал пока три практических понятных, мне кажется, три практических понятных совета. Первое — это история про то, что какую-то внутреннюю сказку или внутренний нарратив надо переизобретать, чтобы он оставался актуальным. Второе — то, что в нем может быть зло, и оно может быть персонифицировано, а может быть не персонифицировано.
Зло обязано быть. Если не знаешь зла, значит, нет коммуникации. Нету смысла, зачем существует твоя компания, твой бизнес и какую функцию в большом смысле это решает.
То есть там должна быть некоторая проблема, зло, хаос, неважно, что-то негативное, с чем ты борешься.
Да, ну, не знаю, от запаха изо рта до там легкого голода у Данон, до высоких цен, с которыми борется условно Пятерочка и Дикси.
Apple, с каким злом борется Apple?
С рутиной, с как правильно сказать, с mundane.
Ага. С повторяющимися скучными какими-то вещами.
Да, да. И их ответ на все проблемы мира — это творчество.
Окей.
Ну, и они производят, продают инструменты для творчества, для его потребления и для его создания.
А хорошо, а давай тогда, ну, в общем, давай закончим с этим списком, то, что я показывал, вот это смена нарратива, наличие зла. И третья история — это то, что как бы ты предлагаешь решение, да, в рамках этой истории. Вот.
Да, есть ответ. И вот есть форма этого ответа. Там, я не знаю, ответ — пейте больше витаминов, будьте здоровы.
Пейте детям молоко,
будьте здоровы, да, 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 да.
Типа и как это, в каждой женщине должна быть загадка, подсказка и отгадка, да? Если как бы одного из компонентов нет, то вся ситуация перестает работать, да, так и с бизнесом.
Ну, Ализа Семеновская тебе бы сказала что-нибудь на это.
Почему? Все нормально. В каждом мужчине тоже должна быть загадка, подсказка и отгадка. В каждом человеке. Давай я так... Хорошо, я переформулирую. Давай, вот раз ты, значит, тут внезапно выступил за права, не знаю кого и почему, но в каждом человеке должна быть загадка, подсказка и отгадка. Так и в бизнесе. Хорошо.
Хочется... Почему-то сейчас внезапно хочется прерваться на рекламу.
Давай прервемся на рекламу, это как раз. Я раз... Короче, есть примеры российских брендов, которые, как тебе кажется, хорошо общаются со своей аудиторией. Вот хорошо это рассказывает эту сказку.
Сплат, Вкусвилл. Местами много где Яндекс. Там много каких. Любой большой бренд в целом, по большей части, неплохо разговаривает со своей аудиторией. Не всегда осознанно это делает, но ну вот в целом любой бренд, который ты ярко видишь, и тебе кажется их разговор с тобой складным, он подходит.
Не, ну вот тут у тебя, ты считаешь, что топ — это там Сплат, я согласен. Сплат — прекрасная история. Я не знаю, где у них зло. Наверное, кариес, но я фиг знает.
Ненатуральность. Они сражаются с ненатуральностью.
Ага, ага. Но Сплат — это круто. Эти письма генерального директора в тюбиках пасты — это прям прекрасно. Вкусвилл, ну, не знаю, тоже, наверное, с ненатуральностью сражаются.
Да.
Все. Вообще получается, что главные враги современного человека, про которого когда-то писал Look at Me, это ненатуральность,
врагов много.
Рутина.
Слушай, ну врагов много. Да, есть одиночество. ВКонтакте сражается с одиночеством и там, с разрозненностью.
А, кстати, как тебе кажется, социальные сети, они реально помогают с этим или мешают? Потому что есть люди, которые думают и туда, и туда. Ну, по твоим ощущениям.
Как и любая сложная система, она в себе содержит и лекарство, и яд. Вопрос того, чего больше в моменте. И социальные сети, конечно, очевидно, абсолютное благо. Но это так же, как с автомобилями. Вот люди на дорогах гибнут, но от автомобиля отказаться мы не можем, потому что мы понимаем очевидные выгоды этого всего. С социальными сетями примерно та же самая история. И наша задача в этом смысле — соблюдать правила дорожного движения, или соблюдать правила поведения себя в соцсетях и стремиться минимизировать ущерб там, разным способом.
Про это, кстати, сейчас много говорят. Сейчас же кажется, что все идет к тому, что эти правила поведения в социальных сетях будут вводить на уровне регуляторов просто. То есть,
это все... неизбежный процесс, так же, как и с движением автомобилей.
Ага, то есть ты считаешь, что это как бы нормальная история, вот что сейчас Европа там... И недавно была какая-то история, что Австралия, по-моему, приняла закон, что они будут собирать отдельный налог с технологических компаний, которые, дескать, приносят пользу, которые получают выгоду с австралийских пользователей. Как-то там такая очень странная формулировка.
Мы живем же в сложном мире, поэтому ну, это неизбежно. Вопрос того, это делается для того, чтобы ну, как бы, людям жить становилось лучше, или это делается для решения тактических политических задач.
Не, но они соберут эти налоги, потратят на бедных, одиноких матерей.
Хорошо, замечательно. Вот. У нас просто как бы собирают прекрасно 2% с техники, и что на них делают?
Я не знаю.
Никто не знает.
Ну, справедливости ради, это верно для всех остальных законов, налогов, так что все...
В России?
Да.
Ну да.
Как бы, там примерно как-то все. Аузан, по-моему, это декан экономического факультета МГУ, он говорит, он много лет уже выступает за то, что нужно, чтобы часть налогов, которые человек платит, человек мог выбирать, на что он их тратит.
Было бы неплохо, увеличивает осознанность, уменьшает... Вообще, мне кажется, мы жили бы в абсолютно другой стране, если бы люди видели как минимум сколько в реальности они платят денег со своей зарплаты. Потому что самая такая, не то что бунтующая, а самая осознанная часть населения — это небольшие частные предприниматели, которые абсолютно точно знают, что сколько...
46, по-моему, что-то такое, да, 44 да. Или что-то такое.
48.
48 даже так.
Ну, то есть стоит сотрудник тебе 48% его зарплаты, плюс сверху 48% его зарплаты.
Ага.
Это раз, а дальше есть еще другие налоги. И налогов много, собираются они теперь благодаря...
Хорошо.
Да, благодаря вот бывшему министру. Да. Очень-очень хорошо.
Ага.
И... Но люди не видят и не знают. Люди думают, что как бы, как... у нас нету агентского какого-то в этом подхода.
Ну, это понятно. Нет, нормально говорить в него прям, мне кажется.
Да,
мне
да.
кажется, там какой-то хитрый фильтр, он тебя иногда поддавливает. Смотри, возвращаясь про социальные сети, просто я как-то вел к тому, что кажется, что медиа в этих самых социальных сетях сильно влияют на культуру, и очень много того, из-за чего переживают люди каждый день, генерируется не пользователями сетей, как вот отдельными... персонажами, отдельными людьми, а вот этим самым кликбейтом, медиа, какими-то компаниями, которые строят свой бизнес вокруг тех или иных инфоповодов, и они очень часто негативные. И в итоге как бы это все... Ну, всякие эти подростки в Сербии, которые выбрали Трампа, и вся вот эта прекрасная история, что кликбейт позволяет менять какие-то расклады в мире. Что ты про это думаешь?
Ошибка сознания нашего, мультиплицированная технологией, дает довольно страшные результаты. И задача технологии эту ошибку убирать. Так же, вот как я сейчас микрофон говорю, и он мои странные звуки гасит. И вот мы должны придумывать технологические решения для того, чтобы наши ошибки сознания не множились, не мультиплицировались и не вирусились. Потому что мы очень живо реагируем на несколько типов информации, которые мы легко распространяем. Uh-huh. Вот паническая информация — одна из них. Или там, нам очень нравится смотреть, как люди позорятся.
Чаплин, по-моему, говорил, что природа смешного сводится к тому, что один человек упал на банане, а второй на это смотрит.
Да, просто из этого сейчас люди делают прям империи. От, как ее зовут, Ольги...
Бузовой?
Бузовой, да, до Ким Кардашьян.
То есть ты считаешь, что люди смотрят Инстаграм Ольги Бузовой, потому что людям интересно смотреть, как она позорится?
По большей части. Да, она является каким-то героем, и у нее есть героическая арка для продавщицы из «Пятерочки», которая рассказывает, что тяжелым трудом можно превратиться из кассира в Инстаграм-диву. Это одна часть людей. Она, на самом деле, меньше. А все остальные люди смотрят как бы... испытывают жгучий стыд, и ну, как бы, им нравится это примерно из тех же...
А ты подписан на каких-то людей с синей галочкой в Инстаграм?
Ну, в России на русских почти ни на кого. И я, ну, как бы мне не очень нравится. Так же, как я не люблю острые блюда. Условно, мне не нравится, когда подгорает. А есть огромное количество людей, которым нравится, когда подгорает. И они готовы заплатить. Это отдельное развлечение.
Но ты осознанно делаешь выбор, это тебе не нравится как бы всегда, или это такой способ как-то сохранять какую-то более здравую голову? То есть ты осознанно...
Не, я отношусь к этому так же, как, ну, мне не очень нравится острое.
Ага.
Это ни хорошо, ни плохо, никак. Это...
Просто есть люди, которые осознанно там как-то фильтруют свои соцсети. Для
того, фильтрую.
Чтобы... Я не хочу испытывать негативные эмоции. В моей жизни слишком много токсичных людей. В бан. Вот это все. Это...
Такие тоже бывают, но это тоже, если продолжать метафору еды, это как бы...
Веганы.
Люди... Да, да, да.
Они, кстати, это одни и те же люди часто.
Да, но...
Они фильтруют мясо просто в своей жизни. Они как бы...
Ну или... Что придает им какие-то границы, что на самом деле полезно для психики.
Ага.
Довольно, знаешь, как мы сегодня обсуждали, что как работает любая диета. Она работает, что ты чуть более осознанно смотришь на то, что ты ешь, и стараешься делать этого меньше, и стараешься чуть больше двигаться. Потому что любая диета — это вот эта формула, рассказанная по-разному в итоге.
Да, да, да. Но это правда, ну, то есть вообще ограничения в этом смысле полезные, и они работают обычно не так, как человек думает, как они будут работать, пока он не начал так. Ну, типа, я вот за последние там 2 года сбросил 20 килограмм, и я прям из личного опыта могу сказать, что до того, как ты начинаешь это делать, у тебя какие-то одни представления о том, как работают ограничения, когда ты находишься внутри, все работает намного, тебе намного комфортнее, чем ты думал.
Да, типа я тоже бросал, там, не знаю, я отказывался от сахара, отказывался от алкоголя, на какое-то, ну, как бы осознанно этого не делал, там, не знаю, на год.
Угу.
И сначала кажется, и мне сказать, удивительно случилось, что я решил не как бы, с алкоголем завязать на какое-то время, и у меня отключилась потребность есть мясо в этот же момент.
То есть прям... ели мясо, мужики пивом запивали.
Это да, да, как бы идеальная пара. И я год, даже чуть меньше года, гораздо более осознанно относился к тому, что я ем.
Я эту мысль хотел еще продолжить тем, что ты, когда находишься снаружи этой системы, тебе кажется, что это сложно. Когда ты оказываешься внутри, ты, если она для тебя работает, ты такой, блин, ну нормально, типа есть меньше углеводов, действительно работает, это вкусно, полезно и классно. При этом люди, которые находятся снаружи, они такие, чувак, у тебя стокгольмский синдром. Чувак, ты просто гробишь себя, остановись. И в некоторые моменты ты такой думаешь, блин, может быть, они правы, как бы. Ну, то есть, вот это интересно. То есть, в принципе, люди, которые живут с домашним насилием, они же тоже такие, это вам снаружи кажется, что это тяжело, а внутри-то как бы все не так плохо. То есть там где-то какая-то грань есть между тем, когда ограничение хорошо и когда это ад.
Есть ограничения, которые ты себе выбрал, а есть ограничения, которые с тобой случились.
Ну да.
И... добровольность этого всего имеет огромное значение.
Стокгольмский синдром тоже...
Недобровольный.
Ну да, окей.
Это твой способ справиться с ужасающей травмой.
Uh-huh.
А вот то, что ты выбрал себе поставить ограничение, это ты выбрал твое решение.
А, вот, наверное, правильное два слова — это самоограничение и ограничение просто внешние.
Да, какие-то. Да. То есть если и люди очень тяжело переносят, например, когда нельзя есть какие-то продукты по медицинским показателям, это тяжелее, чем зачастую. То есть, с одной стороны, это психологически легче, потому что ну, вроде внешняя воля мне запретила,
uh-huh.
а с другой стороны, когда это твое решение, твое решение. В творчестве также, на самом деле, или там, в решении каких-то проблем.
Ты видел фильм у Ларса фон Триера, крутой фильм, есть «Пять препятствий» называется?
Ой, не помню, нет.
Бомбическое кино. Ситуация в том, что это фильм про то, как Ларс фон Триер спасает своего друга, датского режиссера, от алкоголизма и суицидальных мыслей. Он заставляет его 5 раз переснять его фильм.
А, да, это я слышал про эту историю, это классно.
Это просто безумие. В общем, сюжет фильма в том, что Ларс фон Триер снимает, как режиссер переснимает свой фильм, который очень нравится Ларсу фон Триеру, и он ему как бы дает задание, как его надо переснять, и человек переснимает, потом мы смотрим.
Задания дают смысл на какой-то отрезок.
Угу.
В мире, где Бога нет, если нет заданий, то жить очень тяжело. и поэтому нам очень нужна занятость.
Поэтому люди любят игры компьютерные, да?
Например, да. И люди, ну да, у тебя должно быть ощущение движения к какой-то цели.
Но его же очень просто создать. Это же внутренняя история. Если научиться это делать, то ты сам внутри себя можешь эти штуки создавать. Это как раз про самоограничение
это
и так
что,
далее.
Это то, что нам придется делать, потому что когда все эти вот... Минут 20 назад мы говорили про этих всех людей, белых воротничков, которые чем-то заняты сейчас. Mm-hmm. Они перестанут резко быть чем-то заняты. Им придется придумывать себе цели, задания, миссии. И, иначе смысла нет.
Ага. То есть смысл... Ты, как это? Ну, смысл же человек сам привносит в свою жизнь. Вопрос просто, как, почему у одних это получается, у других нет.
Ну, потому что это одновременно и навык, и способность, и дар. Нам легко думать, когда
то есть... То есть ты считаешь, что есть какие-то люди, которые не могут это делать по определению?
Нет, конечно, так не считаю. Я просто... Есть люди, которые
дар в моменте... Дар — такое большое слово.
Да, им легко, как бы, знаешь, как, можно ли научиться... Давай так скажу. На языке могут говорить практически все.
Да.
Но красиво говорить на каком-то языке могут немногие. Вот. И со смыслами примерно та же самая, мне кажется, история. Смысл себе придумывать могут вообще все,
ага.
Но красивый, изящный, а еще правдоподобный для других людей смысл — это удел немногих. И тут как бы сложно, что чем изящнее, тем меньше люди верят, а чем прямолинейнее, тем он может оказаться зловещим. Верить в простые сказки проще, чем верить в сложно сочиненные и с комплексными персонажами, где никто не плохой или все плохие. Или...
Интересно. Это тоже, по-моему, у Харари была история, что типа есть монотеистические религии, где есть великий добрый бог, но они не решают проблему парадокса того, что в мире есть довольно много зла. Потому что если бог такой классный и добрый, то... откуда детская лейкемия появилась. А есть дуалистические религии, которые говорят, что мир — это борьба добра и зла постоянная. И как пример, он, по-моему, зороастризм приводит, что там, значит, вот есть более-менее...
Акура, Мазда и...
Да. Но они не решают вопрос порядка, потому что мир в целом, добра и зла в нем довольно поровну, но в целом как-то все довольно упорядоченно воспринимается человеком со стороны. А это, кажется, не должно работать, если действительно все огромное такое, поле битвы огромное. И дальше он делает прекрасный пассаж, что есть еще очевидная третья история, что есть один всесильный бог, и он злодей. В такой ситуации как бы все логично, и оба этих парадокса разрешены, но, говорит, пока ни одна монотеистическая религия не пошла на этот шаг и не получила достаточно фолловеров, как бы.
Но... коммунистическое в целом можно считать, постхристианское восприятие того, что...
Что порядок есть, но он плох. Ты про это имеешь в виду?
Ну да, это же про... Мы же не можем все истории разом рассказывать. У тебя есть какая-то история. И в этой истории, не знаю, она может быть на день тебе или на жизнь, но в ней есть какой-то конфликт один. И там вариации и рифмы на этот конфликт в меньших ситуациях. И ты с чем-то сражаешься. С Богом, там, не знаю, со временем.
С несправедливостью.
С другими людьми, с обществом. Ага. Несправедливость — это скорее как бы форма.
Форма битвы с обществом.
Вообще с чем угодно. Ну, то есть, типа, ты можешь с соседом сражаться, потому что то, что он делает, несправедливо. Ну,
да, логично.
Или там с родителями. Они несправедливы к тебе.
Ага.
Несправедливо, как бы вообще, там, не знаю, бизнес... бизнес — это всегда поиск справедливости, потому что если две стороны считают, что сделка справедлива, сделка происходит.
Uh-huh.
Если одна сторона считает, что сделка несправедлива, то сделка скорее не происходит. А если уже две не считают, что все несправедливо, то сделка точно отменяется. И там Яндекс занимается по большей части тем, вообще весь бизнес Яндекса, в том, чтобы найти справедливую цену на все примерно.
Как это в... Вашингтон, да? Демократия — это консенсус хорошо вооруженных мужчин?
Типа того, да. Это просто консенсус.
Да. Возвращаясь к истории про коммуникацию, есть коммуникации бизнеса, есть вторая история про то, что называется личный бренд. Про то, что появление социальных сетей — это дало старт, наверное, тому, что люди придумывают свои собственные истории про себя, которые транслируют наружу, и начинают в них сильно верить, и у них прям есть, вот, есть человек в офлайне, есть человек в онлайне, и они сильно отличаются. Или тебе не кажется, что это так, что не происходит этого
разделения? Это неизбежная особенность нашего сознания назначать черты характера любой вещи, которая отдаленно может нам напоминать человека. Ну и человек тоже, мы назначаем эти черты. Ну, то есть мы можем смотреть там, не знаю, на этот микрофон, и мы его как персонажа можем описать.
Да-да,
это ну, как бы неизбежный процесс разглядывания окружающей действительности. Вот с людьми и с их персонажами то же самое происходит. Вопрос в том, что это все конструкция, и эта конструкция, правда, может далеко быть от человека реального.
Но у людей же при этом проблема, очевидно, просто личного плана, когда вот, ну, все эти истории про то, что ты, вот в Инстаграме у меня все хорошо, а на самом деле там последние 8 лет я ем антидепрессанты. Ты не связываешь это как раз с тем, что у человека возникает сказка про себя, в которую он верит, и некоторое поле, в котором он действительно может ее долгое время поддерживать, загоняя себя, на самом деле, в такой фидбэк-луп нездоровый, с положительной обратной связью, где дна нет.
Как говорил Шекспир, весь мир театра, люди в нем актеры.
То есть ты считаешь, что нет принципиального различия?
Нет, разница, конечно, есть, что у тебя есть грустный персонаж, есть его там позитив, как бы радостная, яркая сторона и его темная сторона. Но это все естественный процесс. Он просто поддерживается технологиями, что это немножко более выпукло выглядит сейчас. Но это было всегда так. И хороший процесс в том, что люди пытаются свой личный бренд строить на себе, на своем.
Ты считаешь, что это хорошо?
Ну, это более здорово, у тебя нет расщепления личности. Тебе не нужно обслуживать два бренда, по сути, или там два набора характеристик, которые начинают между друг другом конфликтовать не внутри тебя. Вот эта битва между добром и злом не внутри тебя происходит, а вдруг она вываливается наружу. Это интересно наблюдать в художественном кино, а вот проживать это все, ну, не то чтобы весело.
Биполярочка, все такое.
Ну, как одна из форм этого всего.
Возвращаясь к Look at Me и про дорогу от кокаиновых дорожек к велодорожкам и обратно, что дальше? Как бы, что, как тебе кажется, будет происходить с... Ну, то есть, мне кажется, что медиа сейчас находится в каком-то очень критическом моменте истории, потому что повсеместно люди все меньше и меньше верят в структуры. Вообще, в принципе, недоверие к структурам и к институтам в том или ином виде, оно растет. И там журналистика, условно говоря, или там медиа, она прям в первом ряду.
Я бы сказал, растет недоверие к старым институтам, а доверие к институтам в целом довольно высокое. И,
то есть просто люди хотят обновить как-то, рестарт такой какой-то.
Ну, конечно, нет, кризиса медиа нет, есть его трансформация. Есть кризис в конкретной бизнес-модели,
Кликбейтный, вот как бы условно.
Да, неважно, кликбейтный. Кликбейтный — это как раз симптоматика, скорее. Это попытка найти...
А в чем кризис бизнес-модели тогда, как тебе кажется?
Ну, раньше... я сейчас попробую сформулировать. Я когда студентам рассказываю там про историю медиа, медиа вырастает из нескольких очевидных запросов. Запрос номер один — граждане или какая-то группа профессиональная хочет, чтобы их интересы обслуживали. Их интерес обслуживали. Вот там, не знаю, интересуюсь я фотографией, я иду покупаю журнал для фотографов, условно. Это один способ. Я плачу денежки. Вопрос второй. Кто оплачивает? Государство оплачивает. Я хочу, чтобы люди что-то знали. Видели, что я там делаю. И третий. Это мне нужно что-то кому-то продать. Это вот три запроса. Они иногда могут существовать в чистом виде. Там, например, пропагандистские издания, они же обслуживают интересы государства. И у нас российские медиа начались, собственно, с пропаганды. Петр Первый, когда газету свою делал, он делал ее из... побуждение, чтобы бояре ну, как бы просвещались и читали повестку.
Как? Расскажи про эту историю. Это отличная история, я не в курсе.
Ну, Петровские как бы... ведомости. Ой, не ведомости, а как... Да, Петровские ведомости.
Ага.
Такие листки просто делались. Ну, это же пресса регулярно выходила.
Это первая как бы газета.
Ну, по сути, да, российская. Да. До этого там итальянская газета «Газета» — это типа «Чё на рынке?». Это обслуживание комьюнити какого-то. И люди платили, собственно, монетку «Газету» за нее, чтобы знать, что там происходит, что привезли, что купить. Те, кого будут казнить.
Это же на самом деле безумие, реально. Вот вопрос.
Entertainment.
Ты говоришь, вот людям нравится, есть люди, которым нравится следить, как кто-то позорится. Действительно, это же, наверное, наследники тех, кто ходили на казни.
Ну, те, кто ходил на казни, смотрят сейчас Game of Thrones. Ну, примерно из тех же побуждений, с меньшим чувством вины. Но хотя, мне кажется, там как бы у людей чуть другая была этическая картина мира, и поэтому для них это все выглядело как «Игра престолов». Глобально. Развлечений мало было.
Да, и вообще, я, конечно, что действительно, что привезли? Еда, казни, деньги.
Ну вот, а потом в какой-то момент в 19-м и начале 20 века две модели сошлись. Подписная, когда мы интересы какой-то группы населения по территориальному признаку или по профессиональному признаку.
The New Yorker, грубо говоря.
Да, условно. Да. И к ним появились люди, которые хотели этим The New Yorker'ам что-нибудь продать.
Ага, ага.
И они схлопнулись, и, собственно...
И стало много денег.
Да, и стало вдвое больше денег. Люди были готовы платить, и за людей готовы были платить. И поэтому в индустрии медиа было прям... Ну, в ограниченном количестве участников было довольно много денег, золотые времена. А потом люди вдруг поняли, что им что-то продают, ага. И массово, и что есть что-то, за что платить не нужно, потому что есть интернет, там как бы это бесплатно. И это привело на там, 15-летнем таймлайне, как правильно, господи, русский язык не родной, на 15-летнем промежутке,
временном
участке, что люди перестали платить. Но сейчас это все вернулось. Люди снова платят. И люди,
за подписку ты имеешь в виду?
Да, да. Угу. И сейчас, ну, как бы, все, что интересного происходит, это происходит благодаря тому, что люди за какой-нибудь классный контент его каким-то образом оплатили.
Ага.
Не рекламным образом.
Ну, а всякие вот. То есть ты веришь скорее в подписную модель и не веришь в нативку пресловутую.
А нет, я верю и то, и все найдет себе место. Просто когда ты делаешь нативку, ты, по сути, рекламное агентство, которое зачем-то делает
медиа.
Издание. Да. Это тоже модель, это тоже работает, все нормально. Ну, как бы неплохо, не хорошо, но просто как бы сам бизнес-план.
Так вот. А в чем кризис-то? Ты просто сказал, кризис классический, индустрии.
Индустрии.
Кризис бизнес-модели.
Да, да. Ну, вот. Именно журналов, там, я не знаю, газет, потому что Макс Кушулинский из «Репаблика» правильно сказал, что вот бизнес-модель ресторана, она есть, и ресторан может открыть любой. Uh-huh. Он у тебя получится хорошим или плохим, это уже от тебя зависит, но его бизнес-модель работает, она будет работать. А вот бизнес-модель журнала не работает. Будь ты, там, не знаю, 7-5 во лбу суперталантливым человеком, она не будет сейчас работать.
Почему? Подписная бизнес-модель не будет работать?
Такая будет, но до нее там сейчас нужно дожить.
А.
Но она уже работает, потому что на самом деле там люди переводят...
Репаблик тот же самый, он же подписной. Типа.
Ну, да, но он пытается, у него просто... Они очень много старого в модели, очень много старого. Потому что если взять там, я не знаю, условный Варламов прекрасно себя чувствует на каких-то донатах и...
Ну да.
Но новая форма. Выполняет функцию примерно ту же самую. Изменилась форма передач. И нету ни кризиса медиа, есть расцвет медиа. Столько примерно никогда. Я смотрю гигантское количество, удивительно хорошо.
Назовешь там 3, 4, 5, 6, 100, 500. В общем, что прикольно, что тебе нравится?
Из русскоязычного?
Да. Можно из англоязычного.
А, из англоязычного вообще миллион. Там, не знаю, от того, что делает... условный Vox, до того, что делают какой-то бесконечный набор блогеров разных. От, там, я не знаю, от Нердрайтера или немцы вот эти, которые In a Nutshell делают про науку.
Да-да.
Куча всего. И они все живут, собственно, на такой около donation...
Около подписной модели.
Около подписной модели. И это им в частном порядке позволяет их маленький узенький сегмент очень плотно и очень хорошо делать. И... И всем супер.
А в России нет примеров?
Появляется, я просто мало смотрю. Кого я смотрю на русском языке?
Вопрос.
А, ну, подождите, есть редакция.
Да, есть, редакция есть.
Есть старорежимный Парфенов. Им немножко проще было войти в этот...
Ну, кстати, они в некотором смысле оба старорежимные, потому что редакт Пивоваров тоже как бы при Парфенове вырос там.
Да, методика не изменилась, но они смогли как бы этот новый медиум обрабатывать нормально. Они умеют просто именно командную работу там организовывать. У них было там достаточное количество денег, чтобы добежать до момента, когда это все начинает приносить какие-то деньги.
Uh-huh.
А остальным сложнее. Просто вот эта мертвая долина, через которую тебе нужно пройти либо просто по времени, либо купить это, uh-huh. залив деньги, либо, ну, как бы... Знаешь, я... Есть шутка про то, что как стать знаменитым в Инстаграме. Станьте знаменитым, заведите Инстаграм. Вот с Ютубом пока происходит, с такими социальными сетями происходит такая же штука. Тебе нужно быть, ну, это как-то интересным, жить интересно. А это уже... И тебе нужно сфокусироваться на том, чтобы интересно жить. А это сложнее, чем просто быть журналистом, который тебе что-то пишет.
Подожди, ну а какая-нибудь гонзо-журналистика, она же была вот на этом же построена. То, что журналист описывает свой опыт, еще и проверяет периодически, но живет очень интересно. Да, это же в 60-е еще появилась эта идея, что это журналист должен жить интересно.
Это появилось далеко не в 60-е.
Кстати, раньше да, какой-нибудь Гумилев. Гумилев считал, что поэт должен интересно жить и ездил там с бурами воевать.
19 век то же самое. Видок.
Да-да-да.
То же самое. Интересно живешь и описываешь. Все эти путевые заметки, они ровно про это.
Афанасий Никитин.
Плюс-минус, да. И потом появился жанр, когда ты мог обрабатывать это все. Ну, классно. Но уходят профессии какие-то там. Ну, нам не нужна прачка, условно. Есть стиральная машина. Ушла профессия. И это замечательно. Но потом вдруг стиральная машина стала слишком сложной. Появилась там, я не знаю, химчистка с забором на дом.
Ну да, да.
Вещи, как бы потребность остается, форма реализации меняется. Нам важно друг на друга смотреть. На самом деле, у меня есть теория о том, что подкасты, феномен подкастов в том, что людям очень одиноко, и им приятно. Мы выполняем ту же функцию, как включенный телевизор в квартире, чтобы не казалось, что тебе.
Только лучше. Это вам важно.
Возможно.
Ты лучше Леонтьева.
Возможно. Возможно. И что какие-то приятные люди... Поэтому жанр разговоров на кухне так работает, что это какие-то приятные люди пришли к тебе в гости. Но знаешь, в чем огромный плюс подкаста? Что ты можешь в любой момент...
Выключить этих людей. Так нет, мне кажется, что просто дело еще не в этом. Дело еще в том, что люди долго не говорят друг с другом. Но типа даже вот, даже с друзьями, если, условно говоря, ты можешь с хорошим другом пойти пить кофе, ну насколько, сколько времени вы проведете в беседе? То есть это отдельная вообще история, это прям это же такой довольно intense experience, когда типа вот два человека сидят, разговаривают о чем-то осмысленном, обмениваются мыслями о том, что они думают.
Ну, подкаст — это все плюсы разговора с другом без всех минусов.
Окей,
глобально,
да.
Глобально, еще дешево. А, там нету плюсов важных, которые там человеческое, это тепло и вот, и
ну
вот
да.
это все.
В эпоху коронавируса человеческое тепло сильно переоценено.
Вот. Но при этом, правда, есть все плюсы. Это тоже вопрос, который на который мне кажется важно вообще людям искать ответ и предъявлять эти ответы, не знаю, в литературе, не знаю, в подкастах про то, мы друг другу зачем? Вот если у нас есть посудомоечная машина, там, я не знаю, автогриль, микроволновка, доставка Яндекс.Еды и Netflix, зачем нам люди другие? Это на самом деле важный вопрос.
Ну, мне кажется, потому что человек — социальное существо, потому что мы получаем очень много от общения именно с людьми.
Это хорошее взаимодействие. Но что именно?
Мне кажется, что способность измениться намного выше, если ты взаимодействуешь с человеком и намного ниже, если ты взаимодействуешь с окружающей средой. То есть вот ситуация, когда два человека обмениваются мыслями, и у них нет готового ответа, вот как сейчас, ты мне задал вопрос, и я не думал про этот вопрос, сам факт того, что ты мне этот вопрос задал, дает мне потенциал для роста внутреннего. Чтобы в моей голове этот вопрос появился самостоятельно, мне, возможно, нужно было бы, не знаю, там, год ждать. А ты мне этот вопрос закинул, потому что он как-то в своей голове сформировался, и я тебе какой-то ответ даю на него, и у тебя тоже его не было, раз ты этот вопрос задал. И вот этот вот разговор, когда люди действительно обмениваются мнением или мыслями по вопросам, которые им интересны, это вот прям самое крутое, мне кажется, в общении, и оно из мира, его очень сложно вытащить.
Мне нравится твой ответ.
То есть как бы в какой еще ситуации? То есть ты можешь придумать ситуацию, в которой... В твоей голове вдруг появился вопрос, который тебе интересен, но которого там раньше не было. Это же то, что люди называют озарение.
Ну, кино, есть, кино, музыка, литература,
это
игры.
Это тоже взаимодействие с людьми, просто человек дистанцирован через свое творение.
Да-да-да, но все равно здесь есть вопрос именно, зачем нам люди прям в личном контакте. И причем в долгосрочном как бы личном контакте.
А, ты имеешь в виду, что это можно сделать просто созвонившись в скайпе, условно говоря?
Ну, да. Или кино посмотрев.
Ну, мне кажется, что просто, опять же, степень интенсивности опыта разная. То есть это можно сделать, посмотрев кино, но мне кажется, чтобы вытащить вопрос из кино, нужно приложить больше усилий, чем когда... Вот, окей, ты мог бы снять кино, ты бы снял кино про то, зачем людям люди. Зачем люди друг другу. И у тебя его, конечно же, купил бы Netflix, потому что оно было бы там в духе интерсекционного феминизма, и вообще ты классный из России, и какие-то правильные ценности несешь, и вообще там жизнь есть, и кино снимают. Во, вот это поворот. И мы бы его увидели, значит, во всем мире, и я бы тоже его посмотрел. Но мне, чтобы докрутить вот до того вопроса, зачем людям общение, мне потребовалось некоторое интеллектуальное усилие. А я посмотрел его в 11 вечера после 10-часового рабочего дня и записи подкаста с кем-нибудь еще в скайпе. И не докрутил бы до вопроса. Просто уснул бы, подумал, ну, Вася, конечно, нормальное кино снял. Ничего, кинцо. И все. Ну, просто потому что интенсивность, как бы, качество передачи идей, мне кажется, оно иногда от визуальной формы выигрывает, иногда прям речью проще.
Да, минуя все способы передачи смыслов просто словами.
Да, просто сказать, типа, чувак, зачем людям люди? Это же круто.
Да, но на этот вопрос отвечать нам придется очень долго, потому что раньше было понятно, зачем людям люди, зачем люди государству, зачем люди Богу, зачем Бог людям, и эти базовые вещи были отвечены, а сейчас как бы не очень понятно.
А ты что думаешь об этом?
У меня есть только вопрос. Я как бы хожу и прикладываю его. Ага. И в моменте ответы какие-то меня устраивают. Но глобально мне кажется, что мы вот это удовлетворение от абсолютного точного знания, окончательного и бесповоротного, больше, ну, как бы нам сложно будет его получить. Ну, либо нам нужно в каменный век вернуться опять снова.
Не, ну мы его уже давно не получаем. Ну, в смысле, весь 20 век же уже всем понятно, что есть какие-то границы применимости теории, есть квантовая механика, она вот тут работает, тут не работает, есть классическая механика ньютоновская. Ну, с Эйнштейна, например, начиная, все смирились с тем, что истина не абсолютна, и вроде как бы никто не переживает уже даже по этому поводу, даже среди ученых. Ну, то есть я как бы от первого лица говорю, среди ученых по поводу неабсолютности истины вообще волнений никаких. То есть позиция такая.
Проблема в том, что голосуют на выборах не ученые.
Ну, это же временно. Это же вопрос, это же косяк системы образования.
Да.
Ну, типа, она просто плохо сделана.
Да, голосуют те люди, которым нужен однозначный ответ. Которые хотят, чтобы был герой, который от зла спасет.
Ага. Ты считаешь, что... А, окей, я тебя понял.
Ну, как бы, удивительно, я делаю коммуникационные сказки, и сказки очень важны. Но при этом... разрушительные сказки, они мешают жить.
Ну, типа идея вот этих сдержек и противовесов и ротации, там, условно говоря, в Штатах, где как бы как за каждым демократом идет республиканец и наоборот, это же как бы способ такой суперпозиции, да, то есть никто не хороший, никто не плохой, мы их будем менять, будем уставать от одного, менять одного на другого. Это способ как раз каждый момент времени тому человеку, который голосует, давать положительного героя.
Да, но сейчас это пришло к тому же состоянию... Ой, продолжать историю продолжать разговор про истории и про американские выборы, на New York Times была гениальная статья про то, что американская политика — это на самом деле рестлинг. Он использует те же тропы, те же методики, тех же персонажей, что есть хилз, это, хилз — это злодей. Mm-hmm. Есть герои, злодеи, у них есть сезонная битва, у них есть вот эти вот позы. И люди...
Они еще друг друга унижают на камеру периодически.
Да. Uh-huh. И все люди знают, что это фейк, но относятся к этому, как будто бы это и не фейк. И, и это абсолютно такое же восприятие там, современной американской политики. И Дональд Трамп как телезвезда, он все делает по лекалам рестлинга.
Не, ну как это? Есть же, это, по-моему, это по-умному это называется агональный характер политики, что политика — это способ, это битва гладиаторов, только за другое, как бы условно говоря.
Это американский ответ, американский вариант. Просто есть политика немножко другого, более сервисного значения.
Да, любая такая вот типа состязательная представительская демократия, она так работает все равно в том или ином виде. Вопрос просто в том, зачем... Кстати, что ты про это думаешь? Вот, как тебе кажется, технологии смогут привести к ситуации, когда такого персонажа, как политик, не будет, когда будут, грубо говоря, законы по принципу Википедии созданы? То есть такие вики-законы. Вот Исландия так конституцию написала, новую. Они в 2008 году, когда у них все обвалилось, они придали остракизму 4 банкиров, то есть суровые скандинавы, они реально выгнали, они решили гражданство 4 каких-то банковских бонс, выгнали, сказали, там, вы что-то, ерунду какую-то сделали, вот вам дракар, и, короче, грабьте британцев, нас больше не грабьте. И краудсорсингом написали новую конституцию, и там гениальные первые строчки. Мы, единый народ Исландии, хотим достичь социального порядка или как-то так, достичь государственного устройства, при котором у каждого есть справедливое место за общим столом.
Видишь, про справедливость тоже.
Да. И за общим столом, главное, что.
За историю. Она сразу ценности показывает.
Да. Ты веришь, что это возможно, краудсорсинг государства?
Много какие проблемы будут краудсорсингом решаться лучше, чем людьми. Uh-huh. И этого будет место для этого будет сильно больше. Станет ли это как бы... Будет ли одно сплошное телевидение?
Не, понятно, что одно сплошное не будет, но просто ты в это веришь, как бы, и тебе кажется, что это работает.
В это не нужно верить. Это фактическое... Фактически это происходит.
Но просто в любом краудсорсинговом проекте очень важен институт репутации. А институт репутации опять формируется вокруг тех самых сказок, про которые ты рассказываешь.
И нет, потому что репутация... Люди все равно друг друга способны контролировать. Вопрос того, что не накапливается, какую систему они там начали, договорились после того, как все поломалось, строить. С циклом обратной связи позитивного характера или негативного характера.
Возвращаясь к Mario Kart.
Да. И если у тебя позитивного характера, то все, у тебя будет бейзлайн, который будет очень долгое время, сама система будет сдерживать появление каких-то слишком больших центров притяжения. То, что в Исландии происходит. Собственно, их высылка бонс — это попытка убрать из уравнения слишком большие системы притяжения.
Слишком массивные какие-то объекты.
И тогда у тебя есть вот это равенство то самое. До тех пор, пока у тебя этого нет, равенства не будет.
А это тоже... А это не сказка? В смысле, это не иллюзия, вот эта вот история о...
Да, все иллюзия, так и есть. В смысле, мы, если договорились в это верить, мы в это верим. Вопрос нашего отношения к этому. То есть, мы считаем ли для себя это хорошим или нет?
То есть просто вот этот миф, национальный миф про национальные демократии в Европе, условно говоря, или там миф американский про, home of the free, land of the brave, или русский миф. Кстати, есть вот у России государствообразующий миф, если ты специалист по мифам?
Вот это, мне кажется, когда его кто-нибудь раскопает, то его посадят за разглашение гостайны.
То есть он есть, но никому не известен?
Сейчас главный миф — это ностальгия.
Ага. Ностальгия не может быть мифом. Там же...
Нет, мы стоим на плечах гигантов. Это наш миф.
Ага.
Что раньше было лучше. Это, на самом деле, мы в этом близки к китайцам, которые говорят, что был золотой век, а сейчас бронзовый. Сейчас и мы вообще не чета как бы
были люди в наше время. Да. Не то, что нынешнее племя. Богатыри, не вы.
Только им досталась доля.
Да. Немногие вернулись в боя. Когда бы на то. Ну ладно.
Ну вот, вот в этом на самом деле, собственно, и есть текущей России миф.
Типа взгляд в прошлое.
Да, да. И в разные формы. И
почему это вообще притекает? Я помню, что вот меня, когда я читал Стругацких, меня поразило, там вот во вселенной Стругацких есть вот эти странники, типа великая цивилизация, про которую почти ничего не известно, и от которой остались только материальные артефакты и какие-то полулегендарные источники. И я помню, что когда ты это читаешь, это невероятно притягательно. И примерно такое же впечатление есть, когда приезжаешь в Мексику и смотришь на эти пирамиды майя, потому что они не оставили ничего про себя, хотя, судя по всему, были крайне неприятными ребятами.
Да, были обычными, такими не менее неприятными или приятными, как испанцы, китайцы, любые.
Да-да-да, но как бы из-за того, что ты не знаешь... В общем, вот так. Что-то большое в прошлом, о чем ты мало знаешь, почему-то очень притягательно. Оно прям вызывает какое-то ощущение сопричастности. Тут была великая цивилизация майя. Тут была великая.
Мелких деталей.
Потому что не видно повседневного опыта негативного
какого-то. Да, на
который
мы не обращаем внимания. Мне нравится история о том, что знания про деревянные московские мостовые 16 века они доступны только благодаря зарубежным источникам, потому что отечественные авторы не считали важным это упоминать, потому что какая-то очевидная вещь. Вот, и поэтому, когда деревянные мостовые ушли, остался только вот этот Кремль, мы этот Кремль видим, а вот этого всего вокруг рынков, ванизма, мы не видим, мы не помним, поэтому видим Кремль. Вот так люди жили, вот нормально жили.
Он еще белый был.
Это вообще...
Отрыв головы просто.
Фантазировать можно. Поэтому, ну, как бы, национальный русский миф новый, он попытка вернуть прошлое. Потому что все, ну, как бы, 90-е, 2000-е сейчас, они ностальгические. Причем они такая двойная ностальгия про в Советском Союзе было лучше. И вот этот хруст французской булки,
что
при царе было лучше. И давайте попробуем скрестить это все. И как бы...
Я пошутил эту шутку в соцсетях, я пошучу ее здесь, я буду шутить ее до последнего. Короче, в Петербурге есть императорский фарфоровый завод, который в прошлом был фарфоровым заводом, ленинградским фарфоровым заводом имени Ломоносова. И я считаю, что вот надо, чтобы он был ленинградский императорский фарфоровый завод. Мне кажется, вот правильный нейминг. Я, когда пошутил эту шутку в соцсетях, пришел советник генерального директора этого самого императорского фарфорового завода и пожурил меня и сказал мне «а-та-та», и что вы несете фигню. Я просто какой-то употребил глагол «фигачить», сказал, что они фигачат кружки с Суетиным, Нарштейном и Малевичем, а при этом называются «императорский фарфоровый завод». И мне кажется, что это забавно. И если уж ты делаешь Нарштейна, Суетина и Малевича, то можно и сделать ленинградский императорский фарфоровый завод. Ну, ей-богу. И он пришел и сказал, что фигачите вы ерунду в соцсетях, а завод выпускает продукцию. Поэтому я расскажу тебе эту историю и в подкасте. Подкаст я включу.
В целом это и есть национальная идея России.
Ленинградский императорский завод?
Фарфоровый. Который то ли фигачит, то ли выпускает продукцию. Какую-то продукцию.
Войнович же у него это перезвездился, и вот это все.
Ну да. Ну вот бывает, у нас бывают иногда какие-то моменты национальной. Отсутствующая национальная идея, она чем хороша? Тем, что ты можешь наполнить ее каким хочешь смыслом. Ты любое, или что угодно можешь сказать, оно будет более-менее справедливым. Минусы в том, что ты не можешь, как бы, ты не можешь какую-то дискуссию вести, потому что у тебя нет границ и правил, и ну, там, с чем ты споришь, на самом деле. Там, демократы спорят с республиканцами по понятным вещам. У нас с чем ты споришь?
С чего не начни, все закончится Сталиным.
Или да, да.
Ну, то есть, мне кажется, в соцсетях, да. Это... Ну, хотя, блин, мне кажется, и в английском языке в соцсетях там всегда все заканчивается плохо. Ну, в смысле, это иллюзия, что, в принципе, при помощи 20 твитов можно решить какой-то политический вопрос. Ну, типа, это миф же.
Проблему политическую можно создать, а решить нет.
То есть, но люди-то думают, что они, типа, как это, в интернете кто-то не прав, вот это все.
Да, так и есть. Ну, это хороший вопрос про как бы какое мы сами себе даем обещание, какая идея, какие русские, да, насколько я на этих русских похож или не похож, или на американских, или на европейских, что меня описывает, какие черты мне приятно на себе носить, а какие не очень.
И где зло? Зло должно быть.
Да, конечно, потому что...
У нас, кстати, понятно, где зло, у нас понятно.
Да, все вокруг.
Ну да, а мы черток.
Да.
Это нормально. Тут это есть.
Ну, это очень примитивная конструкция. Ну, она из этого хорошо работает, но от этого мало дает какого-то направления на будущее.
Ну да.
В коммунизме нарратив был лучше.
Это точно.
В смысле, очевидные враги, очевидная ценностная...
Ну, там была еще очень мощная философская база.
Да.
Под этом все построено снизу, как бы подведенное.
И... У новых, вот как раз, как у Исландии, тоже очевидный нарратив и хороший. У нового времени он сложнее, и сложнее написано, это как коллективно написанная сказка. Не как бы не группой соавторов в 18 веке или там в каком, в 17-м, а вот прямо сейчас, через интернет.
И, ну, можно же такую штуку, наверное, сделать. Как это? Для этого же... Как это? Такие штуки не обязательно же институционализовывать. Господи, что за слово? Это же можно сделать просто на коленке. То есть, типа, вот ты можешь кликнуть клич и сказать: ребята, давайте напишем миф. И почему никто этого не делает? Потому что не напишется? Или почему?
Ну, допроса нет. Как бы
то есть, нету... типа, вот Look at Me написала миф московского хипстера, по сути.
Не-не, мы описали. Описали запрос.
Ты все-таки считаешь, что типа это произошло без вас, а вы просто фиксировали все, что было вокруг. Ты не считаешь, что вы это придумали. Потому что мне кажется, что вы придумали часть этого нарратива. А он как бы реализовался, но это было такое self-fulfilling prophecy. То есть,
ну, любой разговор — это самосбывающееся предсказание. Началось так, что это началось с описания. Я ходил, фотографировал интересно одетых людей. Мне казалось, что люди, которые заморочились и потратили силы, время и внимание на то, чтобы выглядеть не как, как бы, я не знаю, жители спальных районов, а как-то пытаются говорить с тобой интереснее языком одежды, наверное, у них есть какое-то, ну, как бы за плечами какое-то интересное что-то. И вначале, и долгое время так и было. А когда пришли в Россию магазины фастфэшена, этот язык стал гораздо более универсальным и массовым. И поэтому он больше мало чего говорил о людях. А вначале он вполне себе говорил. А дальше за этим идут и привычки, и запросы. И того, что ты хочешь, ну, как бы, чуть-чуть по-другому жить. Вдруг тебе щи лаптем хлебать. Ну так.
Невкусно.
Невкусно, неинтересно. Но это человеческое, ну как бы абсолютно человеческое. Иначе мы бы, ну как бы... Как бы, ты знаешь, многие, как Дуглас Адамс писал, что многие считают, что главная ошибка человека в том, что он с пальмы слез. Вот. А еще до этого, говорят, случился большой взрыв, и началась Вселенная. Многие посчитали это очень плохим ходом.
Мне кажется, на этой оптимистической ноте можно закончить.
Да.
Лучше Дугласа Адамса не скажешь.
Ну да, и поэтому так тоже можно считать. И мы их описывали. И людям же хочется быть... ничего нового, но не новое явление. Там условный дендизм или условные... молодежь всегда будет раздражать чуть более взрослое поколение. И это хорошо.
Причем специально.
Да, потому что это на самом деле адекватный способ молодежи выстроить свою личность.
Ну да.
Потому что у тебя нету твоего собственного опыта и контекста, на котором ты можешь строить свой личный бренд, прости господи, ты можешь его строить только в разговоре и в споре. И это быстрее происходит.
То, вот еще зачем нужны люди друг другу? Кстати, тоже хороший ответ.
Спорить и ругаться?
Ну, понимать, как надо делать и как не надо делать. В частности, мне кажется, что самый простой способ ответить на вопрос «Кто ты?» — послушать других людей. Ты внутренне, когда себе задаешь вопрос «Кто ты?», на него очень сложно ответить. Но когда ты слушаешь разговор двух других людей, или трех, или четырех, на содержательную тему про то, во что они верят, что они думают, как правильно, как неправильно, ты очень легко говоришь «Так, вот я похож на вот этого чувака, я не похож на вот этого чувака. Вот этот чувак прав, вот этот чувак не прав внутри». И именно поэтому, мне кажется, тоже кино так же работает.
Да, да.
И ты отвечаешь на вопрос «Кто ты?» просто через негативные и позитивные примеры. У тебя выборка обучающая формируется таким образом.
Монетку подкинь.